Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Сейчас все обсуждают вот этот скандал в Чехии, обвинения в сторону России. Но начать хочу не с этого, а то, что произошло на прошлой неделе. Высылка украинского консула, его обвинили в шпионаже. Сейчас это может прозвучит какой-то такой наивный вопрос, но хотелось узнать вашу точку зрения. Действительно ли консул будет заниматься шпионажем? Что какая-то просто темная история.
Ну, вы имеете в виду, по должности ли консулу заниматься подобными вопросами?
Да просто все это странно. А зачем ему эти данные? Что он собирался с ними делать?
Ну, на мой взгляд, ничего странного нет. Мы же с вами все-таки живем в реальном мире и понимаем, что дипломатия и шпионаж очень тесно переплелись друг с другом. Это если в нашу сторону. А если мы, то дипломатия и разведка. Разведка – это вообще благородное дело. То есть чужой шпионаж – своя разведка. Но почему украинский консул занимается такими вещами? Ну, не знаю, может быть, малобюджетное финансирование, какое-то сокращение прошло, оптимизация украинских шпионов. Может быть, наши ФСБшники всех уже поймали и выслали. И поэтому, как говорится, консул, отложив дела, начал заниматься шпионажем. А с другой стороны, а какие у консула украинского дела в России? Мы что, хотим сказать, что у нас какая-то насыщенная дипломатическая работа между двумя государствами? Да нет, я думаю, что фактически она приостановлена с момента, как российского посла в Киеве нет. У нас что, какие-то культурные контакты? Да нет. Экономические? Их стараются разрезать, разорвать. То есть скучает украинский консул в Санкт-Петербурге и от скуки идет заниматься шпионажем. В общем, выбирайте любую версию, какую хотите, но сейчас его вышлют домой, пришлют какого-то нового. Я думаю, что он будет заниматься теми же самыми делами. Потому что нынешняя киевская власть видит себя организованно, финансируется исключительно, и мы с вами об этом говорили, как антироссийский инструмент. В этом смысле каждая соринка в желудке витаминка. Хотя бы так как-то повредить России, собрать какие-то данные. Тем более, что близость в этом смысле, я имею в виду, что люди, живущие на Украине, люди, живущие в России, вообще ничем не отличаются друг от друга, она только в пользу. Ну, с английским шпионом как-то встречаться, знаете, сложно, да? Ну, а если сидит такой же человек, по-русски с тобой так же разговаривает, и фамилия у него Петя Васечкин такая же, как у тебя, ну, наверное, как-то вызывает какое-то доверие. Хотя, честно говоря, с моей точки зрения, ну, вообще за шпионаж надо сажать, я имею в виду граждан России, причем надолго. И еще бы хорошо лишать гражданства России, которое по сегодняшней конституции лишать невозможно, надо это поправить. Но если человек предал родину, наверное, пусть он будет гражданином какой-то другой родины, на которой он работает. Но заниматься шпионажем в пользу Украины, это уже, ну, знаете, вот просто что-то запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно, ну, вот запредельное во всех смыслах. Поэтому, когда я услышал новость о том, что задержали украинского консула, я, честно говоря, никак не удивился, никак не расстроился. Это, ну, знаете, как вот дождь прошел. Это естественно. Естественно, что украинский консул будет шпионить. Естественно, что его поймали. Естественно, что его выслали.
Все. А естественно разорвать дипломатические отношения между странами? Ну, если так накаляется обстановка постоянно.
Тем самым мы дадим только лишний мячик украинской пропаганде. Вот, они готовятся напасть. Вот уже разорвали отношения. И давайте все сплотимся вокруг Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили там в году в 43-м. Нет, я думаю, что такого подарка им делать не нужно. По сути, отношений-то и нет. Если Украина хочет разрывать отношения, пусть она их разрывает. Ну, если она говорит, что она воюет с нами. Как-то странно продолжать дипломатическое общение, если она воюет. В этом смысле консула там встретят, наверное, как героя. Потому что его родина, согласно документам украинским, воюет. И он, как настоящий герой, и продолжает, как говорится, бороться против того же самого государства. Короче говоря, мне кажется, это такой, вот, знаете, проходной эпизод, забыли и все.
Тогда к другому дипломатическому скандалу, опять же, к Чехии. То есть там обвинили Россию, ну, вы знаете, слышали, что российские спецслужбы взорвали в 2014 году склад с оружием, и причастны к этому Баширов и Петров. Почему спустя 7 лет прозвучали такие обвинения, и Причем здесь Баширов и Петров?
Слушайте, я, конечно, боюсь, что у нас сегодня программа получится юмористической, но к некоторым вещам серьезно относиться невозможно. Поэтому доля здорового юмора, пусть простят наши зрители, все-таки должна быть сюда добавлена. У меня первый вопрос возник, когда я все это услышал. А почему не в 1914 году взорвали какой-то склад? Ведь когда началась Первая мировая война в августе 2014 года, только не 2014, а 1914, тогда Чехия была в составе Австро-Венгерской империи, и, наверное, какие-то склады точно там наши диверсанты взорвали. Чем не предлог для высылки дипломатов через 107 лет? Ну, разобрались, подняли все архивы, наконец-то нашли виновных и выслали российских дипломатов за то, что в 1914 году взорвали какой-то склад. Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами. Посмотрите на хронологию, все понятно. Выступление Байдена, санкции, высылка российских дипломатов из США, ответ России жесткий. Надо дальше что-то делать. Но у американцев количество дипломатических ходов тоже ограничено. Они же не хотят еще выслать наших дипломатов, чтобы мы выслали еще и, в общем, как-то вообще в тупик зашли. Поэтому дальше вызывают, как говорится, там, кто у нас в Европе. Слушайте, надо, чтобы вы тоже поддержали нас. Вышлите российских дипломатов, желательно побольше. Кто там есть? У кого есть хоть какая-то причина? Нет причины? Ну, придумайте ее. О, Чехия, у вас склады 7 лет назад взорвались? Ну, скажите, что это русские. А кто русские? А мы только двух знаем русских. Ну, значит, они. Ну, вот я другой логики не вижу.
Тогда хорошо. Ладно, если это все надумано, а для чего это делается? Может быть, идут некие переговоры, и поэтому усиливается давление на Россию? Если это так, то чего хотят от России?
Да, усиливается давление на Россию. России демонстрируется, что если вы не пойдете на уступки, ситуация будет ухудшаться, и даже такие вот маленькие государства, как Чехия, будут поддерживать американцев в совершенно самоубийственных каких-то действиях. Ну, вот выслали 18 наших дипломатов, это очень много. Если мы вышлем, а мы высылаем 20 дипломатов, ну так немножко планочку поднимаем, может быть, не все уважаемые наши зрители знают, всего в Российской Федерации 23 чешских дипломата. Поэтому, когда пошли шутки, что, в принципе, посольство закроется с консульствами, ну, это примерно так. Их несколько дипломатических миссий Чехии, я, честно говоря, не знаю, на территории нашей страны, но останется 3 человека. Но это еще не все. Ведь злодейская русская рука, она дальше пошла. Сейчас объясню вам, какой удар в спину мы совершили Чехии, и, кстати, Соединенным Штатам тоже. Дело в том, что есть такая практика нанимать на территории государства, где находится дипломатическая миссия, местных граждан. Ну, во-первых, это, как ни странно, прозвучит экономия. Вот, например, американец должен получать X рублей, долларов, а, к сожалению, в Российской Федерации зарплаты пока еще ниже. Значит, экономит свой американский бюджет. Для чехов это еще более актуально. Страна небольшая, бедная, значит, наймем подешевле. Это раз. Для них не надо ни виз, у них социальный пакет. Ну, короче говоря, как бы люди второго сорта в дипломатических миссиях. В наших российских миссиях почти никогда не нанимают местных граждан. Очень редко. Ну, во-первых, и с точки зрения разведки, шпионажа проблема. Во-вторых, ну, садовник там где-нибудь. Так вот сейчас, согласно решениям России, мы должны привести в соотношение, то есть мы и Чехия, количество людей, которые работают там и там, местных. А поскольку у нас местных нет, это значит, что чехи, их осталось трое, решились всех водителей, садовников, не знаю, там, поваров, парикмахеров и всего российского персонала, который работал до этого в чешских консульствах. И американцы лишаются того же самого. Это очень неудобно. Пока не найдут новых людей, пока они их пришлют. И самое главное, сейчас сложности с получением визы. Уже примерно года полтора американцы и все западные государства с большим скрипом или вообще не выдают визу российским дипломатам, техническим работникам, которых отправляют в заграничные наши миссии. То есть они довели ситуацию до проблем, и мы им с удовольствием эти проблемы создали.
Какие есть интересы России в Чехии и у Чехии в России? Имеется в виду, сейчас все обсуждают строительство атомной электростанции, то есть тендера.
Конечно, есть экономические интересы. Но думать, что вот этот дипломатический скандал сделан для того, чтобы не дать России возможность принять участие в тендере на строительство атомной станции, не так.
Не так.
Уже принято решение выдавливать Россию со всех экономических рубежей, со всех экономических проектов. И дальше просто создается информационный повод. Но поскольку его нет, создают вот такой детский. Ведь это все рассчитано на рядового гражданина. Вот смотрите, гражданин там Великобритании, Чехии, кого он знает из русских? Ну, понятно, знает Путина. И еще он знает Петрова и Баширова, потому что ему показывали их целый месяц. Спроси рядового чеха там еще какую-нибудь фамилию, ну, не знаю, ну, Шойгу, наверное, вспомнит. Но вряд ли кто-то в здравом уме скажет, что Шойгу приехал в Чехию, пробрался на склад и его, значит, злодейски взорвал. Поэтому все вот по таким каким-то детским сценариям создается. Ну, это смешно, но это правда.
Так а для чего? Смотрите, были санкции США, хотели встретиться, ну, Байден хотел встретиться с Путиным. Потом обострение на Донбассе, это было раньше еще. Чехия, что у нас еще? Покушение на Лукашенко. И все это дело...
Да, кучно пошло,
и,
да?
Кучно. И еще, да, кучно. И еще объявили, что 21 апреля будут протесты в России. Сторонники Навального будут выходить на улицу протестовать в день...
Хорошо, давайте вот разберемся. Вот это все... Потому что это все одновременно. Вот в чем сила Запада, ну, скажем, англосаксонских государств? Они никогда не прекращают работу, вот как, знаете, пилой перед ствол дерева. Вот, казалось бы, уже перерыв, перекур, мир, дружба, предложение там встретиться. Они вот пилят. Может быть, на миллиметр удаляться в ствол, может быть, на 10 сантиметров за это время. Поэтому попытка организовать переворот в Беларуси. Ничего смешного нет. Говорят, люди беседовали, а как перевороты делаются? Ну, надо же поговорить. Пригласили белорусских военных, обсуждали перспективу убийства президента. Ну, вот запись есть. Уголовное дело должно быть возбуждено. Ну, сам разговор уже тянет лет на 15. Мы с вами не знаем, как они собирались его реализовывать. Наверное, как-то собирались. Ну, обычные же люди не собираются в кафе. Давайте кофе попьем и поговорим, как мы убьем президента. Нет?
Ну, конечно, нет.
Потому что это уже очень тяжелая статья Уголовного кодекса. Вот все вещи, связанные с захватом власти, самые тяжелые. Вернемся к переговору на секунду, к перевороту на Украине. Что сделала новая майданная власть, как только захватила? Даже до этого. Сначала подписали соглашение с Януковичем, дав амнистию всем тем, кто участвовал, ну, тогда еще в уличных, значит, беспорядках. Почти смертей же не было. Почему? Потому что они знают, что это статьи не самые тяжелые. Изнасилования были, убийства, там, да, государственный переворот, попытка захвата власти. Вот самые тяжелые статьи. Поэтому, взяв власть, сразу дали по всем статьям амнистию. И в сегодняшней ситуации получается, что при изменении политики и власти на Украине нужно будет обязательно вернуться к этому и посмотреть, по каким статьям кому дали амнистию. То есть, знала кошка, чье мясо съела. Так, с Белоруссией разобрались. Надо дальше провести следствие, вытянуть за ниточки все эти
перевороты. А почему его хотели ликвидировать?
Ну, подождите. Лукашенко. Ну, почему? Потому что Лукашенко не поддался на давление, потому что не оставил власть, потому что союзное государство России и Беларуси, потому что Лукашенко то становится последним диктатором Европы, когда американцам это нужно, то, наоборот, становится лидером демократического государства, где проводятся минские переговоры. Они же все делают для того, чтобы послать сигнал Путину. Помните, они убили Каддафи? И целые сутки или два крутили этот страшный ролик, что с ним случилось. Это же ненормально. Кому они все это показывали? Кому говорили, что пример Каддафи Путину? Вот и смерть Лукашенко или государственный переворот там. Это не только разрушение союзного государства, но это еще и психологический, эмоциональный, какой хотите, посыл Путину. Вот смотри, у нас там получилось, у нас получится здесь. Поэтому понимайте конечную цель их усилий. Что мы еще не рассмотрели с вами?
Навального и его
протесты. А, митинги. Ну так и здесь опять-таки. Вот смотрите, кто-то скажет, что мы все сводим к Путину. Нет, они все сводят к Путину. Ну давайте забудем обо всем, что мы сейчас с вами говорили. Некий узник совести, хотя совести у него нет, это совершенно очевидно, томится, значит, в колонии. Все там сидят, он один томится, как баранина в духовке. умирает с голоду, бедный, несчастный. Хотя существует процедура, как вы знаете, искусственного кормления. Что надо делать? Надо же срочно проводить какое-то мероприятие. Забыли про все свои сборы 500 тысяч подписей. Ребята, почему вы ждете до 21 числа? Ведь еще есть 20-е, 19-е. Ну что ж такое-то?
Потому что послание федеральному
собранию. Конечно. Ну хорошо, а если не так срочно, то, может быть, вы подождете до субботы 24 апреля? Опять нельзя ждать. Почему? Потому что Путин выступает 21-го. Значит, подождите, вы Навального спасаете? Тогда спасайте его 24-го. Если он совсем плох, спасайте его 19-го, 20-го. Все время его спасайте. Почему вы его начинаете спасать ровно в тот день, когда Путин выступает с посланием? Это мы придумали? Нет, это вы. Просто вы в своем обращении про Путина ничего не говорите. Но мы-то понимаем, зачем вам
они
это нужно.
Они хотят повестку перебить, что ли, как-то?
С одной стороны, перебить повестку. Ну вот представьте, выступает президент России. Там будут разговоры и о внутренних делах, и, конечно, о внешних. На фоне всех этих дипломатических скандалов. Он будет обращаться к международной общественности, к рядовым гражданам. Скажет что-то. Как это можно замолчать? Ну, в сегодняшнем информационном поле невозможно. Но можно же поменять весь коленкор, поменять всю картинку. Представляете, Путин сказал, что мы и дальше не будем поддаваться на давление Запада, вышлем еще кого-нибудь, куда-нибудь вышлем. И возмущенные граждане России, как скажут, тут же вечером вышли на улицы всех городов протестовать против того, что сказал Путин, скажут эти самые западные каналы. То есть создастся картинка. Вот выступление Путина, а народ его не поддерживает якобы. Так что это провокаторы, работающие на Запад. Ну просто, ну не знаю, надо быть совсем наивным молодым человеком, чтобы не сопоставить даты. Так что, конечно, очевидно, что они хотят исключительно испортить впечатление, создать новую картинку, замазать выступление Путина 21 числа.
21 число. Выступление Путина. В телеграм-каналах пишут, что, возможно, будет объявлено о присоединении ЛДНР к России. Я понимаю, что это не источник телеграм-канала, но все-таки. Рассматриваете ли вы такой вариант?
Такой вариант не исключен. И опять-таки, беспорядки в этот день очень на руку западной пропаганды. Возмущенные граждане России вышли на улицы всех городов через несколько часов, как президент заявил о признании независимости Донецких республик и возможном их вступлении в Россию. Потому что здесь есть процедура. Да? Путин не может заявить, что мы кого-то присоединяем, если они к нам с этой просьбой не обратились. Ну, это очевидно.
Тогда, возможно, будет заявление о создании не единого государства, но что-то в этом роде с Белоруссией, поскольку 22-го, то есть на следующий день, сразу же Путин встречается с Лукашенко.
Вот я думаю, что Александр Григорьевич будет нам, как это сказать-то помягче, заниматься многовекторностью еще достаточно долго.
Так его
долго.
Убить хотели, какая многовекторность?
Да, и поэтому мы должны его понять, простить и пожалеть. Ну и защитить, что и сделала ФСБ. То есть это же ему в копилку. Он придет и скажет, слушай, меня чуть не убили, спасибо, спасибо твоим чекистам, Владимир Владимирович, спасли.
А потом пойдет к убийцам и скажет, давайте договариваться. По-моему, уже все,
развернулся. А потом будет опять заниматься тем, чем он до этого занимался. Поэтому вероятность изменения какого-то формата союзного государства, оно и так уже есть союзное, там союзнее некуда, надо просто наполнять его тем содержанием, которое в бумагах обозначено. Я считаю маловероятным или равным нулю. Но вот самый главный ответ на вопрос, почему провокаторы призывают людей именно вечером в среды 21 апреля выйти на улицу. Вне зависимости от того, что скажет Путин, а они не знают на Западе, что скажет Путин, надо создать картинку.
Что люди против.
Да, вот что бы он ни сказал, люди против. Все.
Хорошо, понятно, будем наблюдать за событиями. И еще одна тема, это все-таки российская вакцина «Спутник Ви». Мы знаем, что сейчас пытаются организовать некие туры, да, вакцинации в России. Как вы к этому относитесь, к такой идее?
Чтобы... Ну, собственно говоря, идея прекрасная. Хочу сказать, что Захар Прилепин выступил с идеей организовывать туры.
Это была его идея?
Да. И эта идея теперь реализовывается. Ну, в какой форме и виде, это надо обсуждать. Но самое главное, что уже я читал, первые партии, в данном случае не вакцины, а туристов людей из-за границы приезжают сюда для того, чтобы...
Из какой страны?
По-моему, немцы приезжали, еще какие-то скандинавы. То есть сейчас этот вопрос как-то должен быть решен, потому что есть проблемы и транспортные, с гостиницами, наверное, проблем никаких нет. Ну, в общем, заявить надо на Западе о том, что такая возможность есть, и я думаю, что поток этот будет значительно больше. И он будет играть все более возрастающую роль во внешнем, в общественном мнении Запада.
Конечно,
вы знаете,
да.
Человек приехал, посмотрел, слушайте, у вас тут Россия, все вообще классно, а у нас там концлагерь. В Германии он опять вводится комендантский час, чтобы было понятно, с 19 часов. Я был в Донецке, когда комендантский час был только в Донецке и Луганске. Я знаю, что такое комендантский час, но он там никогда не вводился в 19 часов. А вот сейчас в Германии 19 часов. То есть, знаете, если вот в этой логике двигаться, можно сказать, что Донбасс опередил все прогрессивное человечество. А теперь это прогрессивное человечество пошло гораздо дальше. В ограничении, ну, на Донбассе это было вызвано боевыми действиями, а в Германии чем это сейчас вызвано? Ну, есть разные точки зрения. Вопрос, который мы с вами точно должны обсудить, надо ли брать средства с иностранцев, которые приезжают... Здесь
нужно ли или не нужно?
Вот это вопрос хороший. Значит, моя точка зрения такая. Я считаю, что политика России должна быть направлена на воссоединение разорванного на части народа. Поэтому, конечно, никаких денег с граждан Белоруссии, Украины мы точно брать не должны. Граждан Казахстана тоже. Мы вас воспринимаем как один народ. Поэтому, да, у вас временно пока паспорт другого цвета. Мы считаем, что это наша недоработка. Мы обязательно вам предложим наше гражданство российское. Ну, в данном случае я говорю об украинцах, потому что жители Казахстана и Беларуси – это одна история. Точнее, несколько иной подход. Поэтому, пожалуйста, мы вас приглашаем, сделайте прививку.
А почему для Казахстана бесплатно, а для Киргизии платно?
Я не сказал, что для Киргизии платно.
Но
для Киргизии тоже
только...
бесплатно. Ну, просто перечислять все наши уважаемые республики долго. Ну, Армения еще там и так далее. Грузия. Вот постсоветское пространство, я думаю, что все должно быть бесплатно. Но вот бесплатнее всех должно быть для граждан Украины и Донбасса. Потому что это вопрос политический. Человек почувствует, ну вы понимаете, что это разрушает всю пропаганду. Всю ложь, которую нам нагромоздили за эти годы, она как-то возвращает нас к тому, что мы из одного корня растем, мы один народ. Но здесь возникает вопрос, а что нам делать там с французами, норвежцами, немцами, которые приехали и хотят получить вакцину? Я думаю, что здесь с них необходимо брать деньги. Но, может быть, здесь не надо уж, как говорится, сильно зарабатывать, просто берется сумма, которая покрывает стоимость этой вакцины. Ведь мы с вами должны понимать, что государства покупают вакцину у нас у производителя. Она не бесплатная, она платная.
Сколько стоит?
Не специалист в этом вопросе. Называются цифры обычно в долларах. Я в долларах плохо понимаю, мне более понятно в рублях. Поэтому я не буду козырять этими цифрами. Но это помноженные на многие миллионы, десятки миллионов людей, это очень серьезные цифры. Отсюда, кстати, и борьба за рынок сбыта, попытки очернения нашей вакцины – недопуск ее там, в Европу, это политика, безусловно, но еще где-то там после третьего знака еще и экономика тоже. Поэтому украинцам бесплатно, немцам за деньги. Мне кажется, так должно быть.
Почему нет российской вакцины там? Почему до сих пор регулятор не может ее зарегистрировать?
Ну, потому что если вы зарегистрируете вакцину, вас начнут спрашивать, а когда можно будет ей уколоться? Чем дольше вы тянете этот период, тем меньше вам задают вопрос. Вы ее изучаете внимательно, сделали одно исследование, второе, третье, 32-е, 33-е. Разбираемся, знаете, подозрительно. А в этот момент начинается дипломатический скандал, и вы говорите, подождите. Но эти же люди взорвали наш склад в 1914 году. Как же мы будем в 2021 им прививаться? То есть вы тянете время, а в этот момент вы можете изменить общественное мнение, создавая искусственно какие-нибудь поводы. Какой-нибудь самолет опять завалят, скажут, что мы тут виноваты.
И повод отказаться от вакцины.
Конечно, да, мы ее зарегистрировали. Но вы же демократическая юная девушка. Как вы можете даже думать о том, чтобы прививаться вакциной агрессора? Смотрите, что они натворили в 1380-м на Куликовом поле. Ну и так далее. Ну, вот примерно по такой схеме.
Хорошо, спасибо вам большое. Это было действительно веселое интервью. Много шутили, мне понравилось.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.